Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. На уходящей неделе наша страна отметила День народного единства. Прошли торжества и в нашем городе, и началось все с богослужений в Казанском женском монастыре города Рязани. Праздничную литургию там возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. На богослужении присутствовали первые лица нашего города, многочисленные прихожане обители. С каждым годом этот достаточно новый пока еще праздник объединяет все больше людей. Социологические опросы показывают, что население нашей страны постепенно перестает воспринимать 4 ноября просто как дополнительный выходной. Да и в реалиях современного мира единство нам нужно, как никогда. Ну, а в Казанском женском монастыре в престольный праздник в этот день прошло еще одно знаковое событие. Глава Рязанской митрополии передал обители чудотворную Казанскую икону Божьей Матери. Этот образ, в свою очередь, был передан митрополитам Иваново-Вознесенским и Вычугским Иосифом, долгое время служившим и на Рязанской земле. Так исполнилась воля известного рязанского старца архимандрита Авеля Македонова, который завещал передать древний образ Казанской обители, когда будет для этого благоприятное время. Казанский монастырь был восстановлен совсем недавно, большая часть построек, увы, не сохранилась, и, к сожалению, полностью утрачен знаменитый Казанский некрополь. В главном храме монастыря долгое время находился государственный архив. Возможно, это и спасло церковное здание от полного разрушения. Сегодня Казанский храм полностью восстановлен, отреставрированы росписи, а под сводами ежедневно звучит молитва. В этом году торжественно отмечалось столетие начала Первой мировой войны. Значение тех сражений, конечно, совсем недостойно фразеологизма «забытая война», как зачастую называют Первую мировую. Как отмечают историки, все, что случилось в 20 веке, вышло из событий 1914-18 годов. В Рязани своеобразным памятником-участником тех сражений можно считать храм на Лазаревском кладбище Рязани, ведь на самом погосте были захоронены многие участники этой войны. В нашем городе уже несколько лет существует движение в защиту Лазаревского кладбища. Глеб Кипарисов встретился с его руководителем. Вместе они расскажут нам о прошлом и настоящем этого памятного места.
Проходя по улице Татарской от Горбатого моста к улице Дзержинского, невозможно не заметить высокий забор из красного кирпича. Одни воспринимают его как неудобство по пути домой, другие как стену, которая ограждает место обитания бомжей, алкоголиков, наркоманов и прочих асоциальных элементов. А третьи вообще не знают и даже никогда не задумывались о том, что скрыто за этой неприступной оградой. Но есть среди нас и те, для кого эта ограда является стенами, ограждающими более чем кусок земли, а целый пласт памяти о предках, подаривших когда-то мир своей стране, воспитавших гениев своего времени, оставивших неизгладимый след в науке, медицине, богословии, архитектуре, музыке, литературе. Этот список можно продолжать и продолжать.
Это и родители Ивана Петровича Павлова, протоиерей Петр Дмитриевич Павлов, который долгое время был настоятелем Лазаревской церкви. Это и протоиерей Михаил Виноградов. Конкурсы духовной музыки проводятся в нашем регионе, в нашем городе теперь ежегодно. Здесь похоронены родители певцов-братьев Пироговых и много рязанцев, которые послужили отчизне и гражданам нашей страны.
Лазаревское кладбище – один из самых древних некрополей города Рязани. Возник он в 1744 году как загородное кладбище для прихожан церквей, находящихся на правом берегу Лыбеди. Позже, в 1797, здесь была построена церковь, тогда еще деревянная. А спустя 20 лет рядом с ней было начато возведение каменного храма в честь победы русского воинства в войне с Наполеоном.
Об этом сохранилось свидетельство, архивный документ доношения правящего на то время архиерея в Святейший Синод, в котором говорилось, что титулярный советник Ракшинский, движимый любовью к Богу и в не меньшей степени в память о том, что на данном кладбище похоронены воины 1812 года, обратился за разрешением о сборе средств на строительство каменной церкви. И вот в 1822-23 году каменная церковь была восстановлена.
В тяжелые для России годы кладбище становилось последним пристанищем героям войн. Здесь похоронены наши деды и прадеды, отстоявшие в суровые сороковые свободу нашей Родины и избавившие мир от раковой опухоли фашистской Германии, поглотившей полмира. Покоятся тут и солдаты, и офицеры, сложившие голову в русско-японской войне 1904-1905 годов, и герои Бородинского сражения. Об этом еще раз вспомнили в год 200-летия этой великой битвы.
Меня поразил тот факт, что мы детей, школьников, стремились отвезти в Москву на Бородинскую панораму, побывать с ними в храме Христа Спасителя, и не знали, что в центре Рязани находится Лазаревское кладбище, на котором были похоронены участники войны 1812 года. И, собственно, с этого и возобновилось такое участливое отношение наших горожан к этому кладбищу.
Но, к сожалению, память прошлых поколений не всегда была дорога рязанцам. В 1935 году был разрушен храм, и кладбище постепенно стало приходить в упадок. К 90-м годам многие могилы были поруганы, склепы уничтожены. Были даже планы изменения статуса территории. Кто-то предлагал застроить ее жилыми домами, а кому-то здесь виделся парк и даже колумбарий. Но, к счастью, этого не допустили. Уже многое сделано. Возобновлена часть ограды, расчищена часть территории. А главное, на месте прежнего построен новый храм. Но следы беспечности и халатного отношения к памяти своих предков, накопленные годами, загладить будет не так просто.
О нашем движении люди узнают из разных источников, в том числе и из интернета. И поэтому присылают нам материалы о своих родственниках. И мы уже можем говорить о династиях, которые похоронены здесь, на Лазаревском кладбище. И в частности, это и священники, и деятели искусства, культуры. И мы благодарны всегда тем, кто не просто присылает фотографии, но хотя бы несколько строк сообщает о тех людях, кто похоронен на этом кладбище. Потому что это очень важно знать, это особая страница, это Лазаревское кладбище, особая страница в истории нашего города и вообще нашей страны.
То, что сквозь годы тьмы и забытья, через бетонную преграду безразличия и безнравственности, среди рязанцев все-таки проросло то семя памяти и почтения к своей истории, которое было посеяно в наших сердцах пращурами, дарит надежду на вечную память для тех, кто подарил когда-то нам жизнь земную. Ведь жизнь умерших продолжается в памяти живых.
У Рязани не один город-побратим, из них на слуху болгарский Лович, немецкий Мюнстер, но кроме этого еще Рязанская земля имеет историческую связь с Японией. В поселке Соколовка, который сегодня входит в черту города, в начале прошлого века проживали военнопленные японцы. Будучи людьми, просвещенными евангельским светом, жили они на вольном поселении и даже пользовались уважением здешнего помещика. Наше повествование будет тем интереснее, поскольку мы нашли потомка просветителя этого края, равноапостольного Николая Японского. Дарья Трофимова следила за связью времен.
Поселок Соколовка. Теперь уже ничем не примечательный пригород Рязани. Вряд ли какой рязанец знает хоть что-то, пусть маломальски важное, об этом населенном пункте. Но оказывается, есть чему удивляться. Выяснить интересные факты о здешних местах нам помог рязанский краевед Евгений Данилин. Он познакомил нас с учительницей местной школы, которая вот уже несколько лет вместе со своими учениками изучает историю бывшей деревни Соколова. И первое, что она рассказала, кому в прошлом принадлежало это поселение.
В конце 19 века, в начале 20-го, на территории нашего поселка располагалось замечательное имение купца Михаила Ивановича Рождественского. Эта фамилия может быть не столь известна в исследовательских работах, но тем не менее заслуживает внимания, поскольку по своему колориту фигура Михаила Ивановича Рождественского ничуть не уступает известным в то время деятелям и меценатам Рюмином, Мальшиным и Живаго.
Сейчас от имения Рождественских и остался только один полузаросший барский пруд. А был здесь и барский дом, и дом для челяди. Управлял имением дядя Михаила Рождественского мещанин Константин Рождественский. В его фотографическом архиве обнаружился снимок, на котором изображена группа японских военнослужащих времен русско-японской войны 1904-1905 годов.
Известно, что японцы находились здесь на вольном поселении, то есть не занимались принудительными работами, не занимались сельскохозяйственными работами. И у них были прекрасные отношения с местными жителями и хорошо взаимодействовали непосредственно с мещанином Константином Васильевичем Рождественским, который был управляющим усадьбой.
Каким образом попали в поместье рязанского купца пленные японцы? А главное, почему они были на таком привилегированном положении? В этом поместье военнопленные из страны восходящего солнца оказались благодаря просьбе рязанского епископа Аркадия Карпинского, с которым были дружны рождественские. Дело в том, что эти японцы исповедовали православие, а один из них, Николай, был учеником архиепископа Николая Касаткина, русского миссионера, благодаря которому проповедь христианства услышали и в Японии. Во время русско-японской войны святитель благословлял японских христиан делать все возможное для облегчения участи русских военнопленных и сам заботился о своих духовных чадах, попавших в плен к русским. И нить эта протянулась благодаря православной вере и сюда, в пределы Рязанской губернии. Но и этот удивительный факт оказался не последним. Нас ждала еще одна не менее интересная встреча. Трудно поверить, но на нашей земле живет родственница равноапостольного Николая Японского. Это Людмила Федоровна Чигарева, казначей Архангельского храма в городе Промске. Мы застали Людмилу Федоровну на своем посту. Уже 15 лет, как она стоит на страже финансового благополучия Архангельского храма. Сама она живет в Новомичуринске, но вот уже почти 25 лет приезжает молиться сюда.
Я знала, что у меня дядя два. Дядя Миша, вот Михаил священником, и Иван, вот, который Париже.
В роду у Людмилы Федоровны 7 священнослужителей. О том, что среди них и равноапостольный Николай, она и не подозревала. И только около 8 лет назад узнала о том, что ее двоюродным братом был митрополит Иосаф Лелюхин, патриарший экзарх Украины в середине 60-х годов прошлого века. И уже из его родословной стало понятно, что Людмила Федоровна приходится внучатой племянницей архиепископа Николаю Японскому.
И вот пришла тут у нас одна монашенька была, и мы ей стала я подавать ей, чтобы она, ну, помянула его. Она говорит: «А ты зачем же подаешь поминать?» Он говорит: «Наоборот, за нас молится». Ну, вот так мы стали искать по интернету.
За эти годы Людмила Федоровна старалась как можно больше узнать об архиепископе Николае. Она читает книги, находит фильмы о нем, подключилась и младшая дочь. Она живет в Москве и всегда старается попасть в недавно построенный храм в честь равноапостольного Николая Японского. Она и рассказывает матери все последние новости об их родственнике, которые появляются в интернете.
Я каждый раз ему свечки ставлю. Ни один раз, чтоб я пришла на службу, не поставила ему свечку. Я то цветы приношу, вот летом всегда со своей дачи приношу. Что вот в этот раз он мне помог, я опять сходила, купила, но все равно я поставила.
Людмила Федоровна верит, что ее родственник, который сегодня прославлен в лике святых, помогает и ей, и другим людям. Да и не раз в этом убеждались на практике.
Тут вот у нас знакомая тоже, вот у него пропали куры. Пропали, она встала, неделю не было этих кур. А я то шутка, то так сказала: «Молись, говорю, равнопостному, читая кафедру». Она читала, говорит, через неделю слышу, говорит, петух поет. Я, говорит, и говорю: «О, последних кур у меня своровали». Говорит, прихожу, куры эти ходят, неделю не были. Вот. Ну и так мы все уже теперь, кто вот мои знакомые, мы все. И я, если что-то, читаю акафист. Даже что потеряю, я сразу молюсь ему, я нахожу тут же. Я верю, потому что ему.
Делом жизни равноапостольного Николая Японского было миссионерство. Все свои силы он положил на просвещение японского народа. Быть может, какая-то часть его колоссального потенциала досталась и его потомкам. Вот и Людмила Федоровна в меру своих сил проповедует о Христе, рассказывая ближним о подвиге своего предка. И благодаря ей равноапостольного Николая стали особенно почитать в этом храме.
Стоит отметить, что всегда вот на службе горят свечи на подсвечнике у равноапостольного Николая. После службы всегда люди заказывают молебен равноапостольному Николаю, молятся, просят прибегать к его молитвам, чтобы вот по молитвам равноапостольного Николая Господь даровал людям просимые в их нуждах.
Россия и Япония. У каждой своя история, своя культура, менталитет и религия. И каждый из них идет в будущее своей дорогой. Казалось бы, эти полюса будут вечно отталкивать друг друга. Но, как говорится, невозможное человеку возможно Богу. Это о миссии Николая Японского, который своим подвигом еще раз доказал, что евангельские истины могут быть одинаково близки и понятны людям каждой национальности.
Часто на улицах или в печатных изданиях мы видим объявления о разного рода чудодейственных семинарах, медитациях, новейших психологических техниках, которые обещают излечить вас от чего угодно, а заодно и подправить карму, воссоединить с памятью предков, научить манипулировать окружающими, конечно же, привлечь огромное богатство. Заманчиво, согласитесь, но действительно ли все так просто? Увы, а может и, к счастью, нет. Дело в том, что подобная практика может напрямую вредить и духовному, и физическому здоровью человека. Сейчас в рубрике «Миссионерский отдел» разберем одно такое предложение достижения всех благ от доктора Синельникова. С его учением ознакомился и, конечно, выслушал мнение экспертов Глеб Кипарисов.
В большинстве своем мы обычные люди, которые ни разу не ощущали биополе, не исцеляли себе силы мысли и не общались с памятью предков. А кто же тогда эти новые проповедники, целители и гуру, познавшие все тайны бытия и готовые с нами ими поделиться? Рассмотрим для примера набирающую популярность основателя собственного учения доктора Синельникова. Вот выдержка из биографии, опубликованной на его сайте в сети интернет. Все как у всех. Где родился, кто родители, в какой школе учился. А вот ближе к теме. Окончил Крымский медицинский университет, получив диплом врача-терапевта. Сразу после интернатуры 3 года работал во Владимире. Прошел обучение по гомеопатии и психотерапии. Вроде бы все отлично, но вот информации о том, где и как проходил обучение по гомеопатии и психологии новоиспеченный терапевт, явно маловато. Из других источников, кстати, нам тоже не удалось узнать ничего по этому поводу. Ну да ладно, поверим на слово. А вот в своем интервью, тоже размещенном в сети, доктор вспоминает о бабушке-знахарке и о собственных неординарных способностях, например, находить спрятанные мамой сладости. Вот откуда, наверное, у мальчика началась тяга к целительству и познанию человеческого подсознания. Ведь что еще могло тогда помогать ребенку в поисках желанной конфеты?
Окончив школу или вуз, многие задумываются, как же дальше сложится их профессиональная карьера. Молодому доктору Синельникову не хотелось, наверное, быть просто врачом, а мечталось изобрести такую методику, где нет этих градусников, стетоскопов, анализов, и чтобы с его стороны все было без усилий, а больным казалось все и мудрено, и весомо.
Первая его книга «Возлюби болезнь свою», написанная в 1998 году и изданная на средства самого автора, заинтриговала читателей, начиная с самого названия. Окрыленный успехом, Синельников пишет новые трактаты, хотя методика оздоровления, изложенная в них, не нова. Как он сам признается, на него повлияли книги американской писательницы Луизы Хей, объединенные тематикой «Помоги себе сам», изучение такого направления в психотерапии, как нейролингвистическое программирование, метод холотропного дыхания психолога Станислава Грофа, идеи Карлоса Кастанеды, философа и ученика индийского мага, и многих других.
Мы узнали, что же объединяет все вышеперечисленные имена. Идеи и методики этих людей не одобрены сообществом профессиональных психологов. Но это Валерию Синельникову и не надо. Его учение должно быть запоминающимся, в пику классической медицине дерзким, а поэтому он и добавляет к нему философию дзен-буддизма, суфизма, йоги и даосизма.
Так рождается новое имя – доктор Синельников, основатель собственного учения и создатель целой школы последователей – школы здоровья и радости. Чему же учат в этой школе? Посмотрим программу базового 2-дневного семинара под названием «Путь к здоровью». Цель тренинга – создать новую модель человеческого сознания, модель хозяина и волшебника. Метод, который предлагает Синельников для лечения любой болезни, один. Это метод погружения в себя и подсознательного программирования своего здоровья. Пациентам предлагается общаться со своим подсознанием, создавать позитивный настрой мыслей и даже договариваться с собственной болезнью.
Вы сейчас обратитесь внутрь себя и задайте вопрос. Готово ли ты, мое подсознание, сейчас со мной общаться? И когда получите ответ, скажите мне.
Готово.
Людмила, как узнали об этом?
Мне пришел ответ мысленно.
Мысленно? То есть после того, как вы задали вопрос, вы получили мысленный ответ?
Да.
Я могу узнать, какой?
Да, готова.
Да, готова, да?
Да.
Хорошо. Поблагодарите свое подсознание.
Оно может... Согласитесь, выглядит все это куда интереснее, чем визит к врачу. Никакого тебе белого халата, больничного запаха, горьких таблеток и неприятных процедур. Пациент становится сам себе доктор. А уж как интересно прикоснуться к чему-нибудь таинственному, заглянуть за грань и почувствовать себя властелином собственного тела. Но поскольку нам, журналистам, в таких узких областях медицины не разобраться, то за комментариями мы решили обратиться к специалисту.
Врач по своему определению очень недоверчиво смотрит на всякие разные такие штуки, которые он не понимает, как это работает, как это все происходит, что не доказано, что выдумано где-то в голове, да, то, чему нет доказательства, опыта. Медицина очень консервативна, да, для того, чтобы даже основанная на научной доказательности какая-то методика была введена, существует, уходят годы.
Оказывается, официальная медицина подобных методов не признает. Однако люди, прибегающие к помощи таких целителей, как Синельников, обычно не советуются с настоящим врачом, а потому не знают об опасности, ну или, по крайней мере, бесполезности таких методик. Сам Синельников настолько, видимо, разочаровался в своих коллегах, работающих по традиционным методам, что даже пациентам, ученикам и последователям своим, людям в белых халатах обращаться не советует. Вот его ответ в сети на интернет-вопрос женщины о ее страшной депрессии. Я всегда рекомендую не ждать обращения к врачу, научиться самостоятельно решать свои проблемы, начать работать над собой, не дожидаясь совета мудрого человека.
Человек не получает нормальной помощи, а занимается не пойми чем, и за это время уходит время, когда он эту помощь мог бы получить, да, и заболевание либо превращается в хроническое, либо возникают уже непоправимые, да, там, последствия для здоровья. А второе, для некоторых это, в общем-то, вреда для их здоровья как такового может и не принести, но опустошенный кошелек, да, в общем-то, тоже не украшает, в общем-то, существование.
Сейчас доктор Синельников живет с семьей в Крыму, пишет новые книги, но уже не практикует, да и вообще официально нигде не работает. Семинары и тренинги, и обучение неофитов проводит самый продвинутый из его учеников. Так называемые клубы друзей доктора Синельникова существуют уже в более чем 60 городах Украины, во многих регионах России, ближнего зарубежья и даже Ирландии и Испании. Книги и компакт-диски издаются миллионными тиражами. Все это смахивает на большую международную корпорацию, которая, несомненно, приносит своему создателю немалый доход.
Если почитать или хотя бы попробовать вникнуть в то, что эти люди говорят, в общем-то, это какая-то каша, за которой, в общем-то, идеи-то какой-то базовой и нет. Это, в общем-то, лохотрон такой. Поэтому самое лучшее, чтобы человеку запудрить мозг, это связать там какие-то языческие там, вот такие штуки с как бы такой вот паранаучной болтовней, да, и как бы люди вот на это ведутся.
Все, о чем говорили мы выше, больше касалось медицинских методик. Но ни одно подобное современное учение не обходится без религиозной составляющей. И согласитесь, если первое может покалечить человека физически, то второе вполне может сделать то же самое, только уже духовно. Тогда давайте копать дальше. Трактаты нашего чудо-доктора пестрят суждениями о вере, истине и Боге, среди которых есть даже цитаты из Библии. Так какой же вера, господин Синельников? Может быть, индуист? Буддист, даосист или все-таки православный? Доктора можно часто видеть на ведических конгрессах, где он занимает почетные места среди волхвов, магов, астрологов и духовных практиков. Он даже создал специальную школу для детей под названием «Азбуки Веди», где ученики воспитываются в ведических традициях. Но в своих интервью целитель почему-то заявляет о том, что хорошо относится к православию, и что церковь тоже вполне одобряет его учение.
Синельников предлагает здоровье подправить, кто-то карму лечит, кто-то делает, пытается сделать человека успешным и каких-то других проблем его избавить. Но это все ягоды одного поля, ньюэйджеровского. А ньюэйдж противоречит христианству, и в частности оккультные течения были осуждены на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1994 году. Поэтому нельзя сказать, что Синельников является православным человеком, даже нельзя назвать его христианином.
Похоже, все указывает на то, что кроме вреда здоровью и кошельку, знакомство с доктором Синельниковым может еще и ввести человека в заблуждение, отвернуть его от веры и направить по ложному пути, а значит, лишить человека возможности прийти к спасению.
Если говорить о православных людях, то для нас существуют правила и законы духовной жизни, которые выработаны Церковью, которые даны Господом нашим Иисусом Христом. И этих правил достаточно для того, чтобы устраивать свою духовную жизнь и следовать тем законам, по которым был создан человек. И если мы ищем на стороне где-то разрешение этих духовных путей, то с большой долей вероятности мы уйдем от того пути, к которому нас призывает Господь. Потому что истина только одна, она во Христе, и всякий, кто ищет другую истину, сталкивается с ложью.
Как оградить себя от подобных соблазнов легкого исцеления, обогащения и обретения чудесных сил, явно не связанных с близким сердцу русского человека православными канонами? Советы просты.
Приходить в храм, участвовать в церковных таинствах, и тогда будет вырабатываться здравое осмысление вот этих духовных и псевдодуховных источников. Обязательно Господь поможет разобраться, что правильно, а что неправильно, что церковное, а что против церкви.
Вот теперь мы можем считать свой рассказ завершенным. Вспомните его, когда в очередной раз на глаза вам попадется объявление о эволюционной методике оздоровления, или когда на улице к вам подойдет человек с вопросом, ищете ли вы смысл жизни и предложением помочь спастись. Будьте осторожны, берегите свое физическое и духовное здоровье. Не давайте предприимчивым плутам делать себя частью машины, превращающей людские невзгоды и недуги в деньги для ее создателя.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.